Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш традиционный цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить еще о двух известных, интересных, на мой взгляд, двух великих композиторах, русских композиторах эпохи Золотого века. Мы продолжаем говорить об Александре Порфирьиче Бородине и о композиторе Цезаре Антоновиче Кюи.
Кстати, в своих камерных ансамблях Бородин раскрывает нам совершенно новую по сравнению со всем его остальным творчеством сферу. Это лирико-психологическая сфера. Mm. Это как раз то, что типично для Чайковского, не для могучей кучки. Вот. Квартеты, написанные на пределе гениальности. То есть это одна прекраснейшая страница русской музыки. Причем, скажем, если брать первый квартет, то в нем, в медленной части первого квартета, раскрывается единственный раз, пожалуй, Бородин как трагический композитор. Бородину трагизм вообще не очень свойственен. Бородин – композитор удивительно гармоничный внутри самого себя. Это вообще один из самых... Вот, знаете, по степени гармоничности Бородина-композитора у меня единственная еще аналогия – это современный ему, кстати, в Германии Йоганнес Брамс, да, которого могучая кучка не очень любила, но в данном случае параллели четко совершенно проходят. И надо отметить фантастическую инструментальную изобретательность Бородина. Вообще, интересный факт. Вот мы помним, что Балакирев не всегда давал хорошую академическую школу. У Мусоргского, забегая вперед, скажу, у Кюи будут с этим проблемы. Римский-Корсаков, но мы помним, как это он решал. Бородин это решил исключительно в рамках самообразования. Вот он просто всю жизнь самосовершенствовался, и у него степень совершенства владения всей этой технологией музыкальной была просто вельтмейстерской. То есть так, как он пользуется четырьмя инструментами в первом квартете, и как он заставляет думать, что инструментов не четыре, а десять, за счет использования специфических вариантов приема. Ну, скажем, в скрипичной игре есть такой прием, который называется флажолет. Флажолет по-французски это маленькая флейта. То есть там надо, объясняю технологию, надо не плотно прижимать пальцы к струне, а в определенных точках чуть-чуть касаться подушечкой. И скрипка начинает звучать как флейта. Это специфический прием, хорошо известный каждому скрипачу. И вот когда у Бородина весь квартет начинает играть целиком флажолетами, такое впечатление, как будто включился ансамбль флейт. После чего они врубают смычки. Вот, это запредельно, понимаете, это, то есть, ну, я уже не говорю о красоте музыки, скажем, романс из второго квартета, это вообще шедевр лирической музыки всех времен и народов, что называется.
Ну, эти именно квартеты, они, конечно же, востребуемые.
Естественно, но вы, наверное, знаете, что да. Самый лучший квартет Советского Союза — это квартет имени Бородина да. в Москве. Бородинцы так их и называют.
Да, да.
Симфоническая музыка. Бородин оставил в симфонической музыке 5 произведений. Ну вот, оркестровая версия маленькой сюиты. Затем сравнительно небольшая симфоническая картина в Средней Азии. Дело в том, что Бородин был современником русской колониальной экспансии в Среднюю Азию. И он написал такую короткую симфоническую картину, значит, которой содержание такое, ну вот как бы вот это Азия, пустыня, какие-то мусульманские напевы. И вдруг звучит русская солдатская песня, вот идет русский отряд там и так далее. Вот. И, конечно, прежде всего, это 2,5 симфонии. Почему 2,5? Потому что Бородин стал писать 3-ю симфонию и умер в момент написания, вообще не оставив нотных записей. То есть произведение должно было погибнуть. Но композитор Александр Константинович Глазунов, ученик Римского-Корсакова, он эту симфонию запомнил. И по памяти ее восстановил.
Запомнил на слух?
На слух, да. Ну, восстановил 2 части. Вот у Бородина было готово 3. Вот, но 3-ю как-то он, видимо, не озвучивал. Вот, поэтому она осталась, как, вот знаете, у Шуберта, у великого русского австрийского композитора, есть произведение «Неоконченная симфония», тоже двухчастная. Так вот, 3-я симфония Бородина — это русская неоконченная симфония. Но она есть, она есть. Вот, она очень редко звучит, что совершенно незаслуженно. А первые 2 симфонии, значит, первая симфония, кстати, к стыду нашему, тоже крайне редко исполняется. Это шедевр. Вот. А вот вторая симфония стала шлягером. Дело в том, что у этой второй симфонии была следующая, тоже вот такая детективно-кинематографическая подоснова. Дело в том, что Бородин в свое время, как и все композиторы могучей кучки, прежде всего хотел реализовать себя в опере, сейчас мы об этом будем говорить, и он вот взялся писать оперу «Царская невеста» по драме Льва Мея. Как вы знаете, потом эту оперу напишет Римский-Корсаков. Почему? Потому что Бородин что-то набросал, потом охладел к этому замыслу, забросил. Потом он начал писать «Князь Игорь», то, о чем мы сейчас будем говорить. Опять охладел и забросил. И вот, чтобы материал не пропадал из этих 2 вот незаконченных, он взял и из них сделал симфонию. Симфонию, которая потрясла всех.
Thank you.
Дело в том, что Бородин является родоначальником русского эпического симфонизма. Но мы, помните, говорили у Римского-Корсакова в этом же направлении, но Римский-Корсаков чуть позднее это реализовывал. Вот, Бородин, вообще эпический симфонизм, то есть симфонизм, основанный на каких-то вот таких образах эпоса, вот, он идет от так называемой большой симфонии Франца Шуберта, угу, которая, кстати, тоже имеет детективную историю. При жизни у Шуберта симфонии не исполнялись, и симфония пролежала после смерти Шуберта лет 15 в архивах его брата, и потом их случайно нашел другой великий немецкий композитор Роберт Шуман. Он эту симфонию выпросил, увез в город Лейпциг, где третий великий композитор Феликс Мендельсон ее продирижировал, и мир с изумлением узнал о том, что вот был такой шедевр. И это направление будет очень типичным, но в частности от себя добавлю, что в Европе, например, этим будет заниматься француз Камил Сен-Санс, чех Антонин Дворжак, там, то есть многие композиторы в России, и вот очень ярко вот эти русские былинные образы в обоих своих симфониях воплотил Бородин. Угу. И с легкой руки Стасова эта симфония получила название «Богатырская».
«Богатырская», да.
Кстати, в этих симфониях, да и в квартетах тоже, сразу надо сказать, вот помните, мы говорили, что у всех композиторов «Могучей кучки» были невероятно новаторские искания в области музыкального языка.
Да.
Мы говорили о Мусоргском, мы говорили о Римском-Корсакове. Свою лепту, причем очень яркую и нестандартную, вносит и Бородин в этом плане, как раз в этих сочинениях, и особенно в «Богатырской симфонии». Значит, дело в том, что я поясню для слушателей, есть такой музыкальный термин, такое понятие «политональность».
Mm-hmm.
Ну, тональность – это звуковысотное положение музыки. Тональности четко оговорены, но кто в музыкальную школу детей отправляет, тот знает, есть там мажор-минор,
да, да,
там до-мажор, ре-мажор и так далее. И вот в классической музыке музыка звучит в определенной тональности.
Да.
Бородин впервые применил экспериментальный прием, когда звучит две тональности одновременно. Это потом станет визитной карточкой музыки 20 века. Причем Бородин это сделал невероятно умело и тактично, никаких абсолютно какофоний, никакой абсолютно резкости. Вот, но это совершенно определенно. Ну, потому
то есть
что
это гармонично, это вошло в гармонию.
Это гармонично, но это чрезвычайно специфичный облик, который, еще раз хочу сказать, несколько композиторов 19 века подходили вот к этому новому пониманию тональности, потому что в 20 веке будет и политональность, будет и атональность, то есть как бы когда тональность отсутствует, будет и расширенная тональность, когда она понимается в гораздо более сложных вариантах, это, скажем, будет типично, например, для Дмитрия Шостаковича. Так вот, пионер в этом Бородин. Понимаете, это поразительный факт совершенно. И вот мы подходим, конечно, к самому главному сочинению в наследии Бородина, это опера «Князь Игорь».
«Князь Игорь», он работал почти 20 лет.
Он работал почти 20 лет и так и не, и закон, так,
да,
не закончил.
А закончили,
да, Римский-Корсаков и Глазунов. И Глазунов.
Да,
да. Они рвали и метали, они как раз все время его обвиняли, что ты все время отвлекаешься. Вот, да. Они даже ругались на него, когда он очередную симфонию начинал брать. Ты говоришь, можешь сосредоточиться на опере или нет?
А почему так долго?
Ну, видите, я хочу вам сказать, во-первых, он работал дискретно. Это не то, что вот он сел и прямо написал, поставил точку. Он отвлекался на другие творческие,
да,
я говорю, ну так параллельно работе.
Научная деятельность.
Так, научная, да, это полбеды, но ведь вы оцените, параллельно работе над «Князем Игорем» были написаны вторая и третья,
да,
симфония, первый и второй квартет и маленькая сюита, не считая романсов. То есть Бородин был человеком очень ищущим, и, собственно, и та опера, которую мы знаем, это «Князь Игорь 2», потому что «Князь Игорь 1» — это все ушло в «Богатырскую симфонию». Вот, но в ней он уже искал эти образы. И вот эта опера, которой потом суждено было стать одной из самых главных опер вообще русского,
да,
музыкального наследия. Она, кстати, впервые была поставлена в 1890 году.
Да, да, через три года уже после
смерти. После смерти, да. Брайана, вот благодаря творческому подвигу Римского-Корсакова и Глазунова. Кстати,
и возымело грандиозный успех.
Грандиозный успех, мы сейчас поймем почему. Тут еще такая деталь. Так же, как и Мусоргский, Бородин делал кучу версий, вариантов. Ну, вообще, вот та версия, которая сейчас наиболее популярна, это уже вот окончательно устаканившаяся после его смерти. Некоторые музыковеды, кстати, считают, что у Римского-Корсакова и Глазунова оказался смазан финал немного. Вот я с этим не согласен, кстати, потому что все там гармонично. Но могу сказать, что есть первые варианты оперы, которые вообще радикально отличаются. Просто радикально отличаются совершенно. Вот иногда их поднимают. Я, кстати, не энтузиаст, потому что я говорю, что все ранние редакции это чаще всего черновики, они далеко не всегда самые. Да. Вот. Что в этой опере потрясает буквально, ну, помимо фантастической красоты музыки? Ну, сюжет, понятно. Слово полку Игореве. Вот само по себе произведение вообще как бы не требует никаких моих комментариев. Эпос. Правда, надо сказать, что Бородин, взяв сюжет «Слово о полку Игореве», сюжет очень радикально переосмыслил. Ведь давайте... И вот тут мы подходим к одному чрезвычайно интересному моменту. Вот опять-таки вот здесь сказалось... Научный подход Бородина. Вы знаете, вот то, что он параллельно был ученым, причем ученым в точной области, это неожиданно совершенно детонировало и в музыку.
Да.
Но я уже не говорю о том, что, знаете, у Бородина помимо алхимик было еще одно прозвище в «Могучей кучке» – венский классик. Почему? Из-за его пристрастия к классическим циклическим формам – симфония, квартет, вот так вот. «Могучая кучка» квартетом вообще не занималась практически. То есть они… симфония, да, как-то и то не у всех. Вот, ни у Мусоргского, ни у Кюи симфонии не было. Вот тут Бородин и Римский-Корсаков. А квартет, и вот это, и они даже считали, что такой, как немножко классик среди этого. Надо сказать, что вообще, к этому моменту сразу скажу, чтобы потом не возвращаться. Если вспомнить, что «Могучая кучка» была славянофильским направлением и отрицавшим консерваторский опыт, то Бородин выглядел диссидентом в рядах «Могучей кучки», потому что Бородин... совершенно спокойно относился к консерваторской деятельности, он совершенно не разделял вот этих вот предрассудков и партийных пристрастий, которыми, скажем, имели Мусоргский, Стасов, там, Балакирев и так далее. Бородин совершенно спокойно отнесся к распаду «Могучей кучки», ну, распаду как тусовки.
Да, да,
да. Да, потому что, я говорю, для Мусоргского это стало просто смертельным ударом. Вот. А Бородин к этому относился, именно Бородин же сказал эту известную афоризм, что мы были все как яйца под наседкой, под Балакиревым, мы все были едины. Когда мы вылупились и оперились, мы, естественно, полетели каждый в свою сторону. То есть Бородин в этом смысле верен себе, вот такая вот научная объективность. Это, знаете, это мне напоминает по аналогии, как академик Андрея Сахарова спросили, как вы относитесь к национальной идее. Сахаров ответ всех отправил в нокаут, он сказал. Я, говорит, не знаю никаких национальных идей, я знаю идеи с научной точки зрения правильные и неправильные. И все, так сказать, потому что это тут какая-то уже мистика. Вот, а мистика это не по моей части.
Вот слушайте, а правильно, правда, что ноты Бородин записывал карандашом? А для того потом, чтобы они дольше сохранялись, обрабатывал бумагу там яичным белком, желатином?
Вполне возможно, вполне возможно. Вот. Я хочу сказать, да, и Бородин совершенно спокойно отнесся к паломничеству Римского-Корсакова в консерваторию. Вот, то есть, если там Стасов, Мусоргский, его все, изменник, там, предатель, там, ренегат, Бородин совершенно к этому спокойно относился. И вот как это сказалось в работе, в частности, над князем Игорем? Ну, про то, как меняются подходы к образам, я скажу чуть-чуть позднее, а пока начну вот с чего. Ну, я думаю, все, кто хотя бы на школьном уровне читали «Слово полку Игореве», помнят, о чем это произведение. Это 1185 год, 12 век, эпоха княжеской раздробленности. Поход, отмечаю, среднего мелкого удельного князя Игоря Святославовича Новгород-Северского против половцев, кстати, против своих вчерашних союзников, потому что тогда была гражданская война Мономаховичей и Ольговичей. Мономаховичи поддерживали черные клобуки, Ольговичи – половцы. Игорь был Ольговичем. Это принципиальный момент. И он вот пошел походом со своей дружиной против своих вчерашних противников, был разбит и попал в плен.
Союзников.
Союзников, да. Был разбит и попал в плен, но его в плену держали очень уважительно и как бы так корректно, и потом ему удалось бежать. Собственно, вот весь сюжет. Значит, как видим, здесь конфликт Русь и кочевой мир. Да. Значит, прямо как у Льва Николаевича Гумилева, название книги «Древняя Русь и Великая Степь». Mm. Да, половцы – это Великая Степь. Ну, чтобы было понятно, половцы – это тюркский народ, кочевой, который потом сам он ушел с исторической арены, дав огромное количество потомков. Ну, в частности, прямыми потомцами половцев являются татары. Вот. А так половцы наследили и в Казахстане, и в Венгрии, и в Башкирии, и даже в Египте там и так далее. Ну, народ очень интересный. И вот что бы сделал композитор другого склада ума и психики, нежели Бородин, если ему нужно выводить на сцену народ, который является предками татар.
Да.
Ну, наверное, взял бы татарский фольклор и посмотрел, и, наверное, все могло очень хорошо получиться. Но это не для Бородина. Что сделал Бородин? Начал научную, вот почему опера так долго писалась. Он начал искать подлинные мотивы фольклора половцев. Не их потомков, а самих половцев. И что он обнаружил? Что в Венгрии живет народ, который называется чангоши. Это составная часть венгерского народа, которая является прямыми потомками половцев. Вот. Но дело в том, что венгры народ вообще очень интересный, он там многосоставной, там участвовали и угры, и хазары, и печенеги, и половцы, и славяне, и гунны, и авары, то есть там народ такой. А в культурном отношении европейский народ, потому что принял католическое христианство и вписался в Европу. И вот эти чангоши, кстати, они отличаются голубыми глазами. Вот дело в том, что половцы, я напомню, мы об этом года два назад говорили, половцы были голубоглазыми и светловолосыми блондинами. Mm-hmm. То есть облик очень своеобразный. Само слово «половцы» происходит от славянского «полова», что означает «солома». То есть соломенный цвет волос. Вот, то есть их всегда в постановках обычно представляют такими жгучими черными южанами, а они были такой. И вот эти голубоглазые чангоши, у них уже фольклористы занимались их культурой, их такими очень своеобразными таким культурным наследием, и были изданы сборники народных песен чангошей. Так вот, Бородин не поленился, достал эти сборники, в России их не было, это ему надо было выписывать из Австро-Венгрии. Вот что такое Бородин. И он на основании этого музыкального материала делал образ половца. Поэтому он совершенно, так сказать, никак не пересекается с традиционным вот таким обликом Востока, как мы его представляем, и как даже Могучекучка чаще всего это делала. То есть половецкий мир музыкально Бородин выстроил как ученый-археолог, понимаете? Кстати, это вообще был совершенно новый подход к фольклору в мировой музыкальной культуре. Я скажу, что Здесь единственный аналог – это великий норвежский композитор Эдвард Грик, который жил в эти же годы и который точно так же прямо с научным подходом изучал фольклор своей собственной родины, совершенно неразработанный. Вот. И вот бородинско-григовский подход – это мостик в 20 век, потому что в 20 веке этим многие будут заниматься. Даже и здесь Бородин. А вот теперь второе, в чем проявился его научный подход, это то, как он протрактовал сюжет.
Так.
Дело в том, что образы поменялись по сравнению с первоисточником очень и очень существенно. Ну, во-первых, главный в опере два конфликта. С одной стороны, конфликт с половцами, а с другой стороны, здесь Бородин абсолютно точен, конфликты внутренней эпохи раздробленности.
Угу.
Поэтому в опере один единственный по-настоящему отрицательный персонаж. Это князь Владимир Галицкий.
Угу.
Это брат жены князя Игоря. Вот это стопроцентно отрицательный персонаж, и ему посвящены очень яркие страницы. Вообще вся опера изобилует ярчайшими музыкальными характеристиками. Вот. Кстати, Бородин здесь не покривил душой, потому что Владимир Галицкий – омерзительный персонаж русской истории. Вот, князь-бандит, то есть он вообще, то есть что он устраивал при жизни, там, вплоть до того, что в церквях конюшни делал, там, женщин насиловал. И это в опере прошло, и вот эта знаменитая ария Галицкого – только мне дождаться чести, на пути вли князем сести, я б не стал тужить, я бы знал, как жить, я бы княжество управил, я б казны им поубавил, пожил бы я власть, всласть, ведь на то и власть. Как говорил Эльдар Рязанов покойный, русские оперы смотрятся, как газетная передовица. Не теряют оптимально. Ну, есть еще гротескно-комическая пара двух скоморохов, Скула и Ерошка, дезертиры, которые, кстати, поддерживают князя Галицкого, но в финале они, чувствуя, что запахло жареным, что их могут привлечь, они тут же перебегают на правильную сторону, внося шекспировский комический контраст.
На сегодня время нашей передачи близится к завершению, но продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске передачи «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о двух интересных и талантливых представителях персонали эпохи золотого века нашей культуры. Мы продолжим говорить о русских композиторах Александре Порфирьевиче Бородине и Цезаре Антоновиче Кюи. До следующей встречи.
Разговоры об искусстве.